Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Ды Ліза Кучаравая. Нашыя тэмы.
Ці сапраўды ў Беларусі амністуюць асуджаных па наркатычным артыкуле 328?
Мы требуем, чтобы статья наша 328 была принята в данной сессии, в первом начале сессии, в начале, чтобы она успела пройти второе чтение и попасть в верхнюю палату.
Лідія Ярмошына распавяла пра тое, як праходзілі выбары ва Украіне.
Вот, кстати, это надо правило взять. Вот у них запрещено включать в состав избирательной комиссии лиц с непогашенной судимостью за тяжкие преступления. У нас можно всех.
Як вырастить дитя с аутизмом?
Были, к сожалению, такие родные, которые я была беременная вторым своим ребенком. Тихонечко, причем достаточно близкие родные, предлагали сдать ребенка вообще в этот самый специализированное учреждение.
Гэта ды іншае абмяркуем наперадзе ў праграме Еўразум.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Распачынаем праграму «Еўразум». Раніцай 2 красавіка каля парламента сабраліся актывісткі руху «Маці 328». У аўторак там распачалася вясновая сесія працы Палаты прадстаўнікоў. Жанчыны заклікаюць да таго, каб дэпутаты разгледзелі законапраект, які ўнясе змены ў наркатычны 328 артыкул. Актывісткі дамагаюцца, каб быў зменшаны ніжні парог пакарання на 2 гады.
Раней законапраект быў адпраўлены на ўзгадненне ў МУС і Вярхоўны суд. Удзельніцы руху спадзяюцца атрымаць тлумачэнне ад старшыні Палаты прадстаўнікоў Уладзіміра Адрэйчанкі. Нагадаем, што напрыканцы восеньскай сесіі парламента дэпутаты вырашылі адкласці разгляд паправак у 328 артыкул да цяперашняй сесіі.
Ці змаглі жанчыны дастукацца да дэпутатаў, даведаемся ад нашай журналісткі Анастасіі Бойка, якая прысутнічала на сустрэчы «Маці 328» з парламентарыямі. Наста, прывітанне.
Прывітанне.
Давай пачнем з таго, чаму для актывістак так прынцыпова, каб дэпутаты разгледзелі законапраект у самым пачатку сесіі.
Ну, тут трэба зазначыць, што для іх прынцыпова ўвогуле, каб яго разгледзелі. То бок, вось як сказала Ліза, напрыканцы мінулай сесіі сапраўды іх проста, проста кажучы, апракінулі. То бок ім паабяцалі, што разгледзяць, але не разгледзелі. І паабяцалі, што разгледзяць на гэтай сесіі. Але на першы дзень сесіі, то бок, гэта сёння, законопроект увогуле яшчэ не паступіў. А там, такая вельмі даўгая працэдура, якая займае там нават не тыдзень і нават не два тыдні. Вось, то бок, яна можа зняць нават два месяцы. І таму яны проста хочуць не паўтарыць сваю памылку вось прошлой сесіі, і каб проста дамагчыся таго, каб ён трапіў у парламент. І калі ён трапіць у парламент, то яго ўжо дакладна разгледзяць. Магчыма, ў канцы, магчыма, гэта ўжо атрымаецца. Вось чаго яны дамагаліся, каб ён проста трапіў.
Наста, і пра тое, што ўсё ж такі ён не будзе разглядацца, інфармацыя на Еўрарадыё з'явілася яшчэ учора, то бок у панядзелак. І распавядзі падрабязнасці. Колькі актывістак вырашыла прыйсці да парламента сёння ў аўторак? З кім у іх атрымалася сустрэцца? І ці атрымалася нечага дамагчыся сваёй прысутнасцю?
Тут, па-перше, сітуацыя насамрэч складаная. Насамрэч, законапраект сёння не паступіў. Гэта сапраўды так. Быў на ўзгадненні у Савеце міністраў. Вось, але падчас, калі мы знаходзіліся ў будынку парламента, ён паступіў. І паступіў без узгоды МУС. То бок, на дадзены момант Палата прадстаўнікоў не можа яго разгледзець. І вось будзе створаная працоўная група, якую ўводзяць дэпутаты Палаты прадстаўнікоў, як сёння было вырашана таксама дзве маці з руху матерей 328, і таксама прадстаўнікі МУС. Яны будуць ужо там вырашаць, як ім што рабіць, і магчыма, там пераканаюць яны МУС, каб тыя ўсё ж такі пагадзіліся на гэтай змены. Прыйшло сёння да будынку парламента каля 30 чалавек, нават можа і болей. Там проста жанчыны то падыходзілі, то разыходзіліся. Яны патрабавалі сустрэчы, па-першае, з спікерам парламента Уладзімірам Андрэйчанка, які да іх не выйшаў ні у конце минулой сессии, не сегодня, але вышли до их депутаты, члены постоянной комиссии Палаты представников по национальной безопасности Владимир, Василь Чекан и Валентин Михневич. В принципе, яны распавялі ўсё тое, што я распавяла да гэтага, прабачце.
У нас там таксама з'явілася інфармацыя, што дэпутаты прапануюць неяк амніставаць асуджаных па наркатычным 328 артыкуле. Наколькі гэта ўвогуле магчыма?
Так, гэта інфармацыя з'явілася, пра гэта сказаў Валентын Міхневіч, што менавіта дэпутаты прапанавалі тое, каб у гэтых законапраектах аб амністыі, які таксама будзе разгледжваць на гэтай сесіі Палаты прадстаўнікоў, таксама у гэтых законапраект быў унесены 328 артыкул. Частка першая, частка другая, а таксама непаўнагатовая, асуджаная па трэцяй частцы. Маё асабістае меркаванне, калі нават папраўкі не могуць так унесці, да, разглядзець, то пра амністыю казаць, я не ведаю. Калі МУС не супраць, я думаю, што ўсё можа быць, але
МУС супраць, і гэта яны ўвесь час паказваюць, што яны супраць.
Мы гэтага не ведаем, але гэта проста мая такая думка, што напэўна яны будуць вельмі супраць гэтага.
Напрыканцы яшчэ такое пытанне, а колькі часу ўвогуле могуць разглядаць гэтыя папраўкі? То бок яны тэарэтычна могуць паспець падчас гэтай сесіі, паколькі яшчэ няма ўзгадненняў?
Зараз сітуацыя такая, што пасля таго, як Савет міністраў у Палаты прадстаўнікоў сёння трапіў гэты дакумент, ён будзе перададзены ў Верховны суд. Верховны суд не ўваходзіць у Савет міністраў, але ён таксама супраць. І гэта яго пазіцыя супраць, яна можа перашкаджаць таму, каб разглядаўся гэты законапраект у Палаце прадстаўнікоў. Так адразу спачатку Верховны суд, пасля ствараюцца працоўныя групы, пра якія я ўжо казала, і ў іх разглядаюцца, зноў гэта ўсё абмяркоўваецца, і пасля гэтых усіх доўгіх абмеркаванняў ўжо будзе другое чытанне гэтага законапраекта. І гэта можа заняць нават 2 месяцы. Магчыма, канешне, і менш. Але гэта ўжо ўсё залежыць ад дэпутатаў, ці яны ўвогуле самі захочуць там гэта разглядаць. Як сёння казалі маці, яны баяцца таго, што проста ўся гэта сітуацыя, гэта зацягненне, проста спецыяльнае зацягненне разгледжання, таму што нічога ў выніку прынята не будзе.
Наста, завяршаецца ў нас час, і пасля размовы з табой складаецца ўражанне, што маці руху 328 могуць перыядычна з'яўляцца каля Палаты прадстаўнікоў. Ці сапраўды гэта магчыма? Ці ўсё ж такі яны хацелі нагадаць пра сябе толькі ў аўторак?
Мяркуючы па тым, што сёння яны, ў прынцыпе, былі задаволеныя тым, што яны хаця б нейкі адказ атрымалі, я думаю, што яны не прыйдуць. Але пасля таго, як яны сходзяць на працоўную групу, да, дзве актывісткі, пра якіх я таксама ўжо казала, калі будзе сітуацыя не на іх баку, то я думаю, што яны прыйдуць зноў. Але проста ад дэпутатаў у даным выпадку нічога не залежыць. Залежыць ад мусы, які супраць пакуль.
Наста, дзякуй вялікі за гэтую размову. Я нагадаю, што наша журналістка Анастасія Бойка прысутнічала на сустрэчы актывістак руху «Маці 328» з дэпутатамі парламента. Жанчыны дамагаюцца таго, каб парламентарыі як мага хутчэй разгледзелі законапраект, які можа змякчыць адказнасць па сумна вядомым 328 артыкуле крымінальнага кодэкса.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Нядаўна Еўрарадыё распавядала, як 18-гадовая студэнтка БДУ правяла 2 сутак за кратамі, толькі за тое, што спрабавала пнуць статую мінскага градавога.
23 сакавіка дзяўчына разам з бацькам і братам гуляла па вуліцы гарадскі вал, калі яна замахнулася нагой на скульптурную кампазіцыю з будынка Міністэрства ўнутраных спраў, з'явілася 6 міліцыянтаў. Яны схапілі студэнтку і завезлі на Крэсціна.
Мінчанка знаходзілася за кратамі з суботы да панядзелка. 25 сакавіка суддзя адправіў пратакол на дапрацоўку ў міліцыю, а студэнтку выпусцілі.
Тым часам Міністэрства ўнутраных спраў не бачыць падставаў выбачацца перад 18-гадовай дзяўчынай. Пра гэта 2 красавіка падчас адкрыцця веснавой сесіі Палаты прадстаўнікоў заявіў журналістам намеснік міністра ўнутраных спраў Мікалай Мельчанка.
Комментируйте, пожалуйста, недавно опять был случай с городовым, когда 18-летнюю студентку в Минске задержали, потому что какой-то нелепый замах, да, вот, все-таки будет министерство, может быть, извиняться перед этой девушкой, потому что уже совсем уже ненормально. У нас 18-летние девушки 2 дня проводят ПВС из-за...
Я считаю, подождите, я считаю, что уже исчерпывающие ответы по поводу поведения вокруг этого городового уже высказаны. Если человек нарушает элементарные нормы поведения, да, естественно, он будет отвечать соответственно с нашим законом.
Подождите, это городская скульптура. Это городская скульптура, она до нее не дотронулась.
Не понял.
Это городская скульптура, она до нее не дотронулась.
Что ребенок 18-летний мог нарушить, за что можно девушка?
Это не ребенок, это взрослый человек.
За что можно
девушку? Да, если он начинает непроизвольные движения в отношении той же скульптуры, поэтому
так она неадекватно. Не
да, а потом выкладывают в это в интернет и начинают определенные комментарии нездоровые, я считаю, что
а если
больше.
То есть министерство не будет извиняться, да? Даже суд отправит, нет, надо работать. Суд же не принял
решение. Ну и что? Вот когда примет суд решение, да, если он суд посчитает, что мы должны извиниться, мы извинимся. Если таких оснований нет, мы извиняться не будем.
Давайте тогда, у нас много иностранцев сейчас приезжают, вы говорите, вот 5 миллионов. И объясните правила поведения, да, рядом с этой скульптурой всем иностранцам.
Чтобы эти правила поведения изложены, да, изложены в наших комментариях. Поэтому повторно комментировать эти вопросы я не уполномочен.
Скажите, хорошо, а коли эта скульптура, некое сакральное место, ну и есть правила поводина.
Я вообще не понимаю, вот у вас конкретно, да, вот такие вот вопросы по отношению этой скульптуры. У нас очень
два
много
дня скульптур, лишения да. свободы. Два дня лишения свободы.
Это решение принимает не я, это принимает если решение суд. Принимает. Поэтому спасибо за внимание.
Заявіў намеснік міністра ўнутраных справаў Мікалай Мельчанка журналістам.
Адзначым, што скульптура гарадавога не дае спакою многім мінчукам. Так летась 16-гадовы юнак даў гарадавому аплявуху, і яго адразу ж затрымалі. У выніку перапужаны хлопец на відэакамеру прасіў прабачэння ў скульптуры.
А яшчэ раней анархіст Вячаслаў Касінераў накінуў на шыю скульптуры пятлю. Суд прызнаў актывіста вінаватым у хуліганстве і аштрафаваў на 105 рублёў.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Старшыня беларускага цэнтра выбаркама Лідзія Ярмошына вярнулася з Украіны, дзе яна назірала за выбарамі прэзідэнта. Пасля першага тура, які прайшоў у мінулую нядзелю, барацьбу працягваюць Уладзімір Зяленскі і дзейны прэзідэнт Украіны Пётр Парашэнка. Другі тур выбараў пройдзе праз 3 тыдні.
Пра тое, ці хацела б старшыня беларускага ЦВК, каб выбары ў Беларусі таксама праходзілі ў некалькі тураў, што з выбарчага ва Украіне працэсу варта было б перанесці і ў Беларусь.
На гэтае ды іншае пытанне старшыня ЦВК Лідзія Ярмошына адказала ў размове з журналістам Еўрарадыё Дмітром Лукашуком. Яму і перадаем слова.
Лідзія Міхайловна, вярнуліся вы з Украіны. Раней шмат казалі, што вот калі украінскія выбары там купляюць за галасы за грэчку, там за нейкія аплаты, яшчэ так. Гэтым разам, вот што вы назіралі? Былі вот такія вот куплі-продажы галасоў, увогуле вашы как бы уражанні ад таго, што вы там пабачылі?
Ну, во-первых, мой статус не позволяет увидеть это. Это же нужно знать избирателей, беседовать, получать информацию и проверять её. Это же не осуществляется купля-продажа где-нибудь в районе избирательного участка. Поэтому я ничего не могу сказать, но то, что обвинения в том, что голоса покупались, такие обвинения раздавались, были они. Насколько они соответствуют, я не знаю действительности. Почему? Потому что это обычный стандартный набор обвинений, которые предлагают проигравшие. В частности, все обвинения, как вы знаете, доносятся в основном штаба Юлии Тимошенко, которая, в общем-то, претендует на второе, а не на третье место, которое она заняла по итогам вот первого тура выборов. Поэтому, что касается моих впечатлений, то они являются позитивными от посещения избирательных участков. Но я сразу же могу сказать, что и у нас-то процедура выборов никогда ни у кого никаких замечаний не вызывает. Я имею в виду день голосования. Я действительно видела, скажем, 9 кандидатов в президенты. Я беседовала с национальными наблюдателями, которые присутствовали на избирательных участках. У них не было замечаний. И избиратели тоже находились в хорошем настроении. Поэтому у меня нет никаких сомнений в том, что полученные результаты соответствуют действительно волеизъявлению граждан.
То, что столько шмат людей так активно приходили выборщики на участки для голосования, вас удивило?
Вы знаете, на выборы у нас-то президента всегда есть явка избирателей. Но я думаю, в Украине это происходит от того, что была очень сильна конкуренция. То, что сейчас мы видим по результатам первого тура, ну, конечно, этот результат, он насторожил многих украинцев. Поэтому я думаю, что у нас между вот первым и вторым туром вполне возможно борьба обострится. Хотя... Если судить по тому, что мы видели, то команда господина Зеленского, по сути дела, наглядной какой-то агитационной кампании не вела вообще. Они, по сути дела, находятся в телевидении, они находятся в интернете, они снимают кино, и это является их агитацией.
Эти вот было видео, показывали в день голосования с выборчих участков, и там показывали, как сидят назиральники, как отбывается подлик голосов, это их прозрыстые скрыни для голосования. Вот вы некие высновы, глядящие на это, для себе зробили, может быть, что, как правильно там подлик голосов, там, может быть, ну, по-иншему, неправильно, а по-иншему у нас...
знаете, я при подсчете не была там в Украине в силу того, что мы в это время находились в дороге. А что касается очень многих нововведений, я сразу могу сказать, что Беларусь не успела у себя применить то, от чего отказываются другие государства. Вот сколько раздавалось голосов за то, чтобы были установлены видеокамеры. Ну и что? Украина от них отказалась. В Молдове их можно использовать, распечатывать только в том случае, если возникает жалоба, конфликт, чтобы посмотреть, возможно, это является как доказательство. Поэтому, может быть, мы являемся более консервативными, не спешим. Но, может быть, и не надо действительно спешить.
Ну, вот что-нибудь, вот скажем, вы там убачили, там типа чули, типа читали, там, может быть, у законодавства, что привезли с собой... и зараз пропонуете у нас увести.
Ну, на данный момент закон не меняется. Ну что, меня впечатлило только одно, но я боюсь, что это не понравится вас. В Украине можно оставлять жалобы без рассмотрения, если не прилагается доказательство доводов, приведенных в жалобе. То есть, по сути дела, как в суде. А у нас же рассматриваются жалобы все, без всяких доказательств. Поэтому вот это вот можно рассмотреть, интересное предложение. Что же касается того, что есть в положениях закона, я думаю, не надо так осложнять жизнь. Понимаете, вот на данный момент вот между первым и вторым туром нет избирательных комиссий, никаких. Кроме центральной избирательной. И знаете почему? А потому что комиссии формируются за счет представителей кандидатов в президенты. Вот сейчас прежние комиссии прекратили свои полномочия, и два кандидата в президенты за эти три недели должны образовать комиссии, то есть выдвинуть своих представителей. Сначала в окружные комиссии их образуют центральные, потом в нижестоящие, и этих людей надо обучать, если они будут новенькие. Поэтому я думаю, что там настолько осложнен порядок вот, технически в погоне за демократией проведения избирательной кампании. Я не могу назвать это правильным. Кстати, я даже не знаю страны, где бы это применялось. Поэтому вряд ли это нужно использовать. Вот, кстати, это надо правило взять. Вот у них запрещено включать в состав избирательной комиссии лиц с непогашенной судимостью за тяжкие преступления. У нас можно всех. Зато там лицо с непогашенной судимостью за тяжкие преступления может быть кандидатом в президенты. Видите, какой неоднозначный подход. Поэтому я думаю, что в каждом законодательстве есть свои интересные идеи, позитивные, которые можно воспринять. Есть какие-то спорные моменты. У нас законы пишет Центр избирком, а в Украине пишут политики.
И все ж таки вот про то, что давно казали и у нас, вот это вот подлик голосов, коли вот конкретно каждый бюллетень показывают назиральникам, и можно там подтвердить, что да, вот это за это, и складывают у стопочки. Вот такое все ж таки не думаете, что варто было бы у нас сделать?
Ну, если это будет в законе, я только за. Более того, мы своими постановлениями делаем все для того, чтобы до изменения закона процедура подсчета была максимально прозрачной.
Тем не менее, вот кажут, вот будуць же ж у нас бліжэйшым часам выбары. Вы ўжо казалі, але можа быць яшчэ раз агучыце, якія, можа быць, новаўвядзенні гэтым разам чакаюць, там лібералізацыя чарговая цэнтральнай выбарчай камісіі.
Ну, изменений в закон не будет, это ж ясно. Об этом сказал глава государства и подчеркнул, что нет смысла вносить изменения, ну, изменения Конституции перед выборами и так далее. Поэтому мы будем использовать то, что мы наработали уже, а именно рейтинговое в случае конкурса занятие замещения мест в избирательных комиссиях, максимальные условия либеральные для сбора подписей и проведения предвыборной агитации. Ну и, естественно, будет особо обращено внимание на информирование населения. Это содержание работы информационных сайтов в наших местных властях, которые обслуживают, для того, чтобы избиратели обладали всей информацией. Ну и Центральная комиссия сейчас, кстати, с помощью БРСМ, БРСМ нам делает этот проект, причем это бесплатно делает. У нас будет приложение к мобильным телефонам, и уже на момент сбора подписей можно будет, находясь в конкретном месте, проверить, на территории какого избирательного округа, например, сборщик подписей осуществляет сбор подписей, установить, тогда не будет ошибок, не будут браковаться подписи. Это первое. Вторая возможность, это уже избиратели смогут воспользоваться, назвав свой адрес, определить и номер избирательного участка, и место его расположения. Вот. А также кандидаты, если это будут президенты, то кандидаты в президенты, какие участвуют в выборах, и кандидаты в депутаты. То есть мы пойдем по пути улучшения информирования населения.
Вы уже сказали, что чекается, что 19 красавика подчас послания народу и парламенту Александр Лукашенко, может быть, нечто скажет про выборы. Але все ж таки, якія чаканні? Вы казалі пра тое, што, можа, адны з выбараў будуць напрыканцы ўжо гэтага года, а вот ваше меркаванне, якія? Прэзідэнцкія, парламенцкія?
Я не могу вообще на этот счет даже рассуждать. Слава Богу, отвечаю вам абсолютно искренне в силу того, что не обладаю информацией. Поэтому я могу предполагать точно так же, как и любой журналист и гражданин Республики Беларусь. Какие-то из двух, но какие?
Давным-давно уже у нас не было, коли казать про президентские выборы, другого туру. Вот чисто вот по-человечески так вот. Вам бы хотелось, чтобы у нас был другой тур?
Да и, Боже упаси, нет. Конечно же, нет. Второй тур – это всегда непредсказуем. Второй тур обостряет, что называется, предвыборную борьбу и противоречия в обществе. Поэтому я против. Это вообще накаляет политическую среду. Поэтому я... Ну и второй тур в Украине проходит только потому, что вот огромное количество кандидатов без намерения избраться президентами растянули голоса. Я сама слышала вот уже в день выборов рассуждения по телевидению различных экспертов, где те или иные руководители штабов упрекали кандидатов со схожими программами за то, что они испортили им всю избирательную кампанию, потому что у них приблизительно один и тот же электорат. Вот посмотрите, я вчера присутствовала на пресс-конференции председателя комиссии украинского ЦИК. Там давались данные на табло только по 14 кандидатам президента. 25, даже в пределах погрешности статистической, по 25 невозможно было собрать очевидную информацию. Она, конечно, будет. Это будет, может быть, тысячные проценты, если не миллионные. Но, тем не менее, вот невозможно найти ее. 14 из 39. Поэтому там и есть второй тур. Если бы, в конце концов, насколько я помню, 5 лет тому назад не было второго тура. По-моему, Порошенко победил в первом, как мне кажется. Там, где есть сильный определившийся кандидат в президенты, и там, где не очень большое количество кандидатов в президенты, там, как правило, второго тура нет.
Уже вот мы ведем программу выборчую такую, где опытываем политиков, у яких есть, может быть, планы поудельничать у кампании. И уже насбирается такая добрая группа политиков, которые меркуют поудельничать у президентских выборах. Вот как вы лечите, все ж таки великая колькость так потенциальных, ці кандидата у кандидаты навод. Накольки это добро для вот нашей выборчей системы?
Я не думаю, что это очень хорошо. Это, конечно, интересно только для журналистов, и вот почему. Ну, во-первых, это говорит о том, что вообще борьба за власть, этот пуст в глазах вот этих политиков девальвирован. Все-таки любой гражданин, если он обладает, так сказать, критичным отношением к себе и может объективно себя оценить, прекрасно понимает, что только единицы могут претендовать на этот пост. Их не может быть много, потому что личностей достойных может быть очень много. Но пост президента – это еще определенная команда, которая должна стоять. И не все ее обладают. Вот я думаю, самое слабое, так сказать, уязвимое место господина Зеленского – это то, что у него нет политической команды за плечами. Да, он популярен. Но он же не учитель истории, которого он играл. Поэтому я думаю, что, разумеется, мы будем всех регистрировать, если будут соблюдены правила и условия. Но собрать 100 тысяч подписей смогут только единицы.
Цалком размову со старшиней Центр Выборкама Лидией Ярмошиной про президентские выборы в Украине и надыходящую выборчую кампанию в Беларуси слухайте и читайте на нашем сайте euroradio.fm.
Тем часом Юлия Тимошенко заявила, что она не подтримає у другим туре ни Владимира Зеленского, ни Петра Порошенко. Лидерка партии «Батьковщина» лишить, что гэтыя кандидаты у президенты не здольны совладать с выкликами, якія стоять перед Украиной.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
2 красавіка адзначаецца сусветны дзень распаўсюджвання інфармацыі аб праблеме аўтызму. Яго асноўная ідэя – паказаць грамадству, як можна дапамагаць людзям з гэтым захворваннем.
У эфіры Еўрарадыё дырэктарка салона «Сарокі» Ксенія Фёдарова распавядае пра тое, як яна разам з мужам вырасціла сына Мацвея, якому 22 гады, таму лекары паставілі дыягназ аўтызм. А мы перадаем слова нашай журналістцы Марыі Вайтовіч.
Ты памятаешь свое житё 22, уже амаль 23 года тому, вот, когда народился Мацвей, что было в угле? Какой ты была вот у той час, вот, и как изменила твое житё вот эта новина?
Ну, 23 года назад он родился, а поставили нам диагноз, ему было года 2, причем еще диагноз тогда не ставили в 2 года, но так как я была очень тревожной матерью и как бы очень рано начала вмешиваться в этот процесс, потому что я видела, что с ребенком, ну, как-то не так, что-то не то, как мама всегда все сравнивают своих детей с соседями, с родственниками, кто-то начал раньше говорить. Ну, и основная была проблема, что он не говорил вообще. И поэтому где-то в 2 года мы попали к психоневрологу, который, в общем-то, подтвердили мои опасения о том, что это аутизм. Но я на тот момент, в общем-то, слово аутизм, ну так, поставили диагноз. Я даже не понимала, насколько это серьезно и насколько это там вот, что за этим следствия какие будут.
Угу. А что в уголе? Ты кажешь, что на тот момент так, ты не вельми разумела в уголе на кон диагнозу аутизм. Вот насколько было такое информование, напомню, в тот час, насколько люди в уголе все разумели, не разумели, вот проблема это, нет, это лечится, это проходит.
Ну, да, когда я разговаривала с дефектологами, с логопедами, они вообще не знали об этом диагнозе. Когда я им говорила, что нам поставили аутизм, они как бы немножечко улыбались, усмехались, это был 98-й год, 99-й, вот в этот период, они подозревали, что таких вообще не бывает, это что-то новомодное. Поэтому как бы в основном это ставили на тот момент или моторная аллалия, если ребенок плохо говорил, ну или умственная отсталость. Как бы так вот третьего было не дано, вот каких-то так пограничных ситуаций не было. То есть в основном нам уже, когда он стал расти и меньше говорить, все тихонечко пытались объяснить, что ну, у вас умственно отстал ребенок.
Вось цікава, я памятаю, што в Огле так само узгадывала перад эфірам свой час, калі я хадзіла ў школу, калі я зусім яшчэ маленькая была. У нас жартавалі нават з дзяцей, якія там насілі акуляры. Ось усе памятаюць гэты час, напэўна, так? Ачкарік, ачкарік там крычалі дзеці. Ось я памятаю. А што было вось тады, калі з твоім Матвеем, як успрымалі твае родныя, дарэчы, і твае сябры? Вось, кто был побыч на той момент, в первую чергу?
На самом деле все вначале подходили к этому снисходительно, потому что, во-первых, никто не знал, что такое аутизм. И, конечно же, тоже придумывали, что это мы что-то тут придумали особенное. Даже некоторые говорили, обязательно, конечно, у вас какой-то особенный ребенок. А потом, когда это уже стало проявляться вот всяческими поведенческими, неприятными, нестандартными ситуациями, когда у нас, знаете, общество еще не готово, чтобы дети появлялись в принципе на улице, они должны быть причесанные, прилизанные, в кафе не ходить, вести себя тихо. А с аутистами это вообще практически невозможно. Поэтому, конечно, это всегда было активное на него внимание и активное на нас внимание, безусловно, как на родителей, которые там плохо воспитывают, плохо там что-то делают. И у нас он вот поведенчески там не так, как нужно. И из родных, из близких родных и советовали разные, и советовали, как бы, конечно, ремня дать, у нас же это, в общем-то, принято, да, на Библию ссылаясь как-то так, воспитательными. Были, к сожалению, такие родные, которые, я была беременная вторым своим ребенком, тихонечко, причем достаточно близкие родные, меня предлагали сдать ребенка вообще в этот самый, в специализированное учреждение с мыслью о том, что там ему будет лучше. Но это, в общем-то, похожая ситуация на ту, что вы рассказали, когда папа воспринимает своего ребенка как товар некий, да, то есть бракованный, есть небракованный. То есть вот это я люблю, он хороший, а это нехороший. Можно как-то так его кому-то сбыть. Вот пусть там кто-то как-то за ним там присмотрит. Но это же невозможно, мне кажется.
Как ты думаешь, яны просто вось турбаваліся наконт твайго стану, стану твоёй сям'і, ці ўсё ж такі гэта было, турбаваліся за сябе, мабыць?
За сябе, конечно, так? Потому что это стыдно, да, то есть когда ребёнок не похожий, вот вы сейчас сказали про очки, про любая непохожесть у человека, в принципе, в социуме, особенно у детей, хотя они при этом могут не понимать, да, что они наносят какую-то травму, тут вопрос идёт от взрослых. Это мое личное убеждение, потому что, в общем-то, как взрослый разъяснит, объяснит, так он и будет относиться, в общем-то, к этому. И любая непохожесть, она всегда вызывает, ну, смех, агрессию, ну, какие-то все равно реакции, это нормально. Вопрос потом, что с этим делать.
Дарэчы, у 2018 годзе амерыканскі цэнтр па кантролі і прафілактыцы захворванняў вызначыў, што прыблізна ў аднаго з 60 дзяцей дыягназавалі розныя формы аўтызму. Прычым у хлопчыкаў гэтае захворванне сустракаецца ў 4 разы часцей, чым у дзяўчынак.
Даследаванні паказваюць, што дзеці, народжаныя ад бацькоў старэйшага ўзросту, больш рызыкуюць захварэць на аўтызм. Таксама навукоўцы запэўніваюць, што няма ніякай сувязі паміж гэтым разладам і вакцынацыяй.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
У праграме Еўразум надышоў час музычных навінаў, падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы шоу-біз.
Шоу-біз.
Шоу-біз. Вітаю, гэта навіны шоу-бізу і я Міхась Сільгін. Брытанскі гурт Блёр з'явіўся на сцэне ўпершыню за 4 гады. Музыкі нечакана ўз'ядналіся для выступу на шоу праекта Дэймана Алберна «Африка Экспрэс» у Лондоне. Як паведамляе Rolling Stone, Элберн, Алек Джеймс, Грэн Коксон і Дэйв Раўнтры сыгралі хіты «Song 2», «Clover Over Dover» і «Tender». Апошнюю песню разам з імі выканалі лондонскі хор евангелістаў і спявачка з Малі Рокія Треаоре. Проект «Африка Экспрес» у конце сакавіка выпустил новый EP под назвой «Мола» и анонсовал альбом, які выйдзе летом гэтага года. Проект існуе 13 гадоў. Яго концерты славятся своей протяглостью и нечаканными гостями. Ранее разом с африканскими музыками у яго рамках выступали Пол Маккартни, Пол Уэллер и Джонни Мар. Апошні жывы выступ Блёр адбыўся ў лістападзе 2015-го, пасля релізу альбому «The Magic Whip». Бізнесмен і вынаходнік Ілон Маск выпусціў рэп-кампазіцыю пад назвай «Rip Harambl». У трэку, дзе вакал відавочна выцягнуты аўтацюнам, аддаецца даніна павагі гарылі, якая была застрэленая ў заапарку Цинциннати 3 гады таму. Кампазіцыя выпушаная пад лейбл Emoji Records. Якое менавіта дачыненне да трэка мае Маск, не паведамляецца. Магчыма, ён выконвае яго сам або выступае прадзюсарам. Прыхільнікі мільярдэра адзначылі, што ім трэк спадабаўся. За двое сутак з моманту выпуску кампазіцыя паспела набраць больш за 800 тысяч праслухоўванняў. Стала вядомая прычына адмены тура Rolling Stones. Як піша Daily Mail, Мік Джаггер рыхтуецца да аперацыі на сэрца. Яму заменяць пашкоджаны сердэчны клапан у адной з бальніц Нью-Йорка. Па дадзеным выдання аб праблемах са здароўем Джаггер даведаўся падчас планавага медагляду. Лекары параілі зрабіць аперацыю і пакуль не выходзіць на сцэну. За здароўе гурт Джаггера ўжо пераносіў канцэрты двойчы. У цэлам жа Мік вядзе вельмі здаровы лад жыцця, займаецца бегам, ёгай, балетнымі практыкаваннямі, медытацыяй, катаецца на веласіпедзе і прытрымліваецца дыеты. Мадонна выступіць на песенным конкурсе Еўрабачання ў Тель-Авіве за мільён долараў. Адзначаецца, што такі ганарар 60-гадовыя артысты заплаціць ізраільска-канадскі мільярдэр Сільван Адамс. На гэты крок ён наважыўся пасля перамоваў з ізраільскай карпарацыяй тэлерадыёвяшчання, якая прапанавала яму стаць партнёрам конкурсу. Як вядома, конкурс Еўрабачання пройдзе з 14 па 18 траўня ў Тель-Авіве. Беларусь на ім прадставіць спявачка Зэна, пратэжэ расійскага прадзюсара Віктара Дробыша. Гэта былі навіны з шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошніх гадзін у студыі для вас працавалі Раман Усцінаў,
Дэліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».
«Еўразум». 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 «Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».